эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с исламом. Встреча с исламом в лице совершенно конкретного исламского богослова, мусульманина, но еще и доктора философских наук, еще и председателя Российского общества исламоведов и автора нескольких книг на русском языке об исламе. У нас в гостях доктор Тауфик Ибрагим. Я, наверное, по ходу программы буду звать, обращаться к вам, муаллим. Вот. У меня в руках самая новая книга Тауфика Ибрагима «Коранический гуманизм». Книга большая. Но я, наверное, начну не с самой книги, а я начну с того, что в этом году, в 2015-м завершающемся, совпало два дня рождения. В то время как христиане, большинство христиан, включая большинство православных христиан, во всем мире празднуют Рождество Господа Иисуса Христа, у мусульман праздник день рождения Мухаммада. Насколько я понимаю, этот праздник на протяжении многих веков не был сколько-нибудь значительным в исламе. И он приобрел такое вот значение действительно какое-то выдающееся в последние 50 примерно лет. Так-то, Муаллим Тауфик?
Нет, гораздо древней. Это уже...
Широкое празднование.
Да, понимаете, нет, уже после 12 века. Да, уже после 12 века уже пошла традиция праздновать и день рождения пророка Мухаммада, и некоторых святых мусульман. Это не только, да, была традиция. Вот, допустим, имама Бухари, один из авторов спорников изречения пророка, он тоже празднует, уже с 13 века начали праздновать его день рождения.
Но с Рождеством Христом, насколько я понимаю, совпадает редко. Что, надо сказать, довольно пикантно, потому что ведь Спаситель родился и жил в народе, который придерживался лунного календаря. А теперь мы отмечаем его Рождество по древнему римскому, итальянскому обычаю, жестко привязанное к 25 декабря, что, конечно, очень бы удивило все святое семейство. Но иногда вот совпадает. И, наверное, отталкиваясь от этого, я тогда, может быть, и задам первый вопрос. Потому что, я прямо скажу, я в исламе разбираюсь не очень. Хотя бесконечно признателен Казахстану и казахам, потому что, наверное, как и у многих русских людей, мои родители и мой дед и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны нашли себе убежище и гостеприимство в Казахстане. Вот. И до сих пор у меня есть родственники, которые там так и живут. Но знаю я ислам, боюсь, как средний российский обитатель, не очень хорошо, и пытаюсь понять его, сравнивая с тем, что знаю лучше, сравнивая его с христианством. Я понимаю, что в исламе есть такое же расхождение, как минимум на две конфессиональных мощных линии, как в исламе расхождение на католичество, внутри которого есть протестантизм, и православие. Все-таки вот два деления – восточное православие и католичество и протестантизм западное. В исламе это шиизм и суннизм. К какому направлению относитесь вы?
Я этнически, как говорят, шиит.
Так.
Так. Но я уже вышел из такой сугубо ограниченной идентичности. Я больше считаю себя мусульманином, для которого находит у разных толков мусульманских, что ему нравится, то и берет.
Поэтому... То есть это аналог тому, как я бы сказал, что я уже не православный, а христианин.
Ну, у христиан, наверное, это больше имеет значение, наверное, чем у мусульман. Понимаете? Потому что у мусульман тоже, знаете, мусульмане делятся тоже по мазхабам. Тоже там 4 суннитских мазхаба. Опять человек традиционно принадлежит одному толку. Но если он переходит к другому толку, никто его особо не осуждает. Поэтому для мусульман иногда вот такие деления, они не так строгие, церковь в христианском мире.
Завидую белой завистью. Yeah. Когда я увидел название вашей вот этой книги новой «Коранический гуманизм» с подзаголовком «Толерантно-плюралистические установки», а есть еще книга «Религиозной философии ислама Калам», я вспомнил анекдот про то, как еврей в Нью-Йорке едет в метро и вдруг видит негра, который читает газету на иврите, и наклоняется ему к нему и спрашивает: «Вам что, мало, что вы негр? Коранический гуманизм, толерантность, мало вам, что вы мусульманин, и что, проживая в России, вы будете иметь всю порцию подозрений, недоверия и исламофобии, которые полагаются мусульманину. Так вы еще и гуманист. Теперь вы уже будете чужой и среди своих, среди мусульман, или как?»
Понимаете, для меня, когда представители традиционных религий, авраамических, я имею в виду, отказываются от многих терминов, эпитетов, только потому, что они на Западе и иногда получают в каких-то интерпретациях неправильные, ну, с нашей точки зрения, интерпретации, мы отказываемся от них. Вот слово «либерализм» ругательное.
Ну, для Муалим Тофик, вы на радио «Свобода».
Да, плюрализм, я считаю, такие термины вполне и гуманизм. Раньше и слово «гуманизм». Гуманизм всегда очень часто противопоставлялось. Есть религиозная идеология, а гуманистическая – это значит противоположность религиозной. Я не думаю, что это совсем правильный подход. Эти термины «гуманизм», «плюрализм», «либерализм» – это общечеловеческие ценности, которые не противоречат, наоборот, именно эти религии сыграли свою роль в утверждении этих идеалов. И зря мы иногда избегаем употребления этих терминов.
Муалим Тофик, можно личный вопрос, но и для слушателей это будет полезно. Какой для вас язык вы считаете родным? Сирийский, арабский, русский?
Нет, ну, для меня родной арабский. Для меня родной арабский, но я вам признаю, сейчас я, когда с вами думаю, я не перевожу с арабского. Для меня...
Ну, вы уже не одно десятилетие живете в,
да,
России.
Много, да, с акцентом говорю, но, в принципе, для меня русский язык уже в каком-то смысле родной.
Если мы говорим о христианстве, первый вопрос, собственно, разделяющий христианские конфессии, не разделяющий, но расставляющий акценты. Очень-очень примитивно, очень-очень огрубляя, но я бы сказал так. Я понимаю, что для католика первый авторитет – это Папа Римский. Я понимаю, что для протестанта первый авторитет, единственный – это Библия, текст. Я понимаю, что для православного человека авторитетнее то, что мы называем предание, а по сути это устные традиции, переходящие от одного человека к другому, разнообразных людей. То есть это традиции вот таких живых ниточек, которые нельзя компенсировать текстом папской энциклики или текстом Священного Писания. В исламе, насколько я понимаю, есть и авторитетные имамы, улемы, тут вы меня поправьте и уточните, и мы периодически слышим, как христиане говорят, где авторитетные мусульмане, которые осудят терроризм, джихад и так далее. То есть люди считают, что где-то в Мекке, в Дамаске, в Тегеране есть какой-то аналог Папы Римского, и этот аналог обязан, как Папа Римский издает послание, издать какую-то фетву. Есть у ислама текст, Коран и письменные традиции последующие. И есть, конечно, огромное количество живых учителей и проповедников. Можно ли сказать, что мусульмане точно так же по-разному ставят акценты на этих трех составных религиозного учения?
В принципе, да, только с определенными оговорками. Что касается имамов. Имамы у суннитов и имамы у шиитов – это абсолютно разный статус.
Тогда сразу под вопрос. В России кто преобладает, сунниты?
Больше, существенно больше – это сунниты. Вот. Потому что для, причем слово имамы и богослов – это разные вещи.
Улем?
Вот, да, это разные. То есть имамы у суннитов – это прежде всего те основатели больших школ. Это имамы. И еще могут прилагать к некоторым авторитетам, но это давнего времени, более или менее. Иногда к такому, как ректору Аль-Азхара университета, мечети в Египте, прилагают этот эпитет имам. Ну, не очень употребляют больше этот слово имам, не очень употребляют как в том плане, в котором вы говорите. Потому что одно дело, когда на молитве тоже предстоятель называется имамом. Но это абсолютно другой смысл. Здесь не этот смысл.
Аятолла, потому что
средняя шиитская традиция иная. Шиитская традиция считает, что после пророка идет цепочка из 12 имамов, которые приближаются своим статусом к статусу пророка. Это ниже, но это чего
нет. Прошу прощения, можно сказать тогда в этом смысле, что шииты ближе к римокатоликам?
В этом плане да. В этом плане да. То есть у них имам это уже получает некие откровения Божьи. У суннитов в целом, если не считать мистиков суфьев, они считают, что после пророка Мухаммада прямое откровение никто не получает.
Или, может быть, что может получить каждый. Я опять же скажу, у среднего вот такого полуобразованного человека, как я, представление о суфьях – это Омар Хайям, это Хорват, и они вроде пятидесятников. То есть они прямо стяжают благодать Божию.
Да, правильно. Ну, только суфи у мусульман это более широкое, чем те подобные течения, вы которых называли. На Западе, как вы знаете, на Западе мистицизм вообще не очень был развит. Это больше характерно для восточного христианства мистицизм. Так?
Муалим Тауфик, я, конечно, восточный христианин, но должен сказать прямо, что мистика в Римо-католичестве развита была в средние века, да и сейчас, ну, как минимум, не меньше, чем в восточном христианстве. Это просто на всякий случай. Святая Тереза Авильская, Тереза Малая, Хуан де ла Крус, святой Франциск Ассизский. То есть, если мы начнем считаться, то очень даже боюсь, что, может быть, Запад и перетянет в смысле мистики.
Ну, может быть, по знаменитым мистикам, может быть, ну, а вот как течение религиозной жизни, я не могу сказать, я к тому, что после XIV века почти в большинстве мусульманских странах основной формой народного ислама становится суфизм. Понимаете?
Вот. Я недавно видел чудную фотографию начала 20-го столетия двух евреев, иудеев, суфиев с топориками, вот в характерной одежде, со всей амуницией.
Простите, пожалуйста, классик номер один в суфизме, простите, в иудаизме, Маймонид. Так, Маймонид. Его сын звали Ас-Суфи. Он считался, простите, мусульманин суфьев. Прямо Ас-Суфи его звали. Сына Маймонида, понимаете?
Так что... Но он оставался иудеем.
Оставался иудеем, да. И у иудеев они много, понимаете? Тогда, в те времена, вы не забудьте, пожалуйста, что сам Маймонид был мусульманин. Он в Испании, он иудей, потом принял ислам, когда из Испании эмигрировал в Египет, он обратно вернулся в иудаизм, и не считали его вероотступником.
Кто его не считал?
И не наказывали его за то, что он...
Мусульмане.
Мусульмане. Потому что он считал, что он принял не по своей воле, принял ислам, поэтому вынуждали его обстоятельства принять ислам, поэтому, переходя обратно в иудаизм, он уже и мусульманские богословы считали, что это оправданно, и не стали. И стал, более того, стал личным врачом знаменитого полководца Салахаддина в истории Египта. Вот это один из эпизодов мусульманских и иудейских отношений, который мало известен.
Давайте тогда я так конкретизирую вопрос, потому что, ну, если взять вот христианские проблемы, когда человек решает, идти ему в армию служить или нет, и он должен в военкомат, если он хочет альтернативную службу, он должен принести справку. Ну, не то чтобы он должен, в принципе, он может быть атеистом и сказать, вот у меня такая глубокая неприязнь к военному делу. Должно быть достаточно. На практике военкомат любит, когда кто-то из религиозных деятелей ему делает бумажку с печатью. Если это римокатолик, его позиция шаткая, потому что католическая церковь официально не запрещает служить в армии. Если он, скажем, квакер или эмиш, то это надежнее, потому что амиши, ну, это пацифисты. Вот, значит, или свидетели Иеговы. Ну, значит, ну, железно не будет служить в армии. Вот, потому что это вот такая традиция. Если православный, совсем плохо, потому что надо самому от себя говорить. Если мусульманин решает для себя вопрос, воевать или не воевать, мы сейчас не разбираем вопрос, в одиночку, с армией, в американской армии, в российской армии, есть у него выбор опереться на мнение аятолы, на мнение Корана или на мнение своего какого-то духовного наставника. Это по-разному решается проблема.
Понимаете, в большинстве мусульманских странах живут по светским, в этом плане военной службы, живут по светским законам. А светский закон во многих странах военно обязанный. Если ты военно обязанный, ты должен служить. Пока не слышал, что где-то вам в какой-то мусульманской стране встал остро вопрос о том, что по моим религиозным убеждениям я не хочу стрелять, я могу там, ну, на других службах в рамках армии, ну, я не видел, чтобы где-то вот особо поднимался этот вопрос, поэтому мне трудно.
Хорошо, тогда давайте по-другому. Да. Очень частое место в русских православных житиях святых, ну, вот митрополит Филипп Калычев, будущий, времен Ивана Грозного, которого задушил Малюта Скуратов. Когда ему 20 лет, он случайно в церкви слышит слова Христа: «Раздай все имение и следуй за мной», и он идет в монахи. Это его личный выбор, основанный на тексте Священного Писания, который он услышал. Он его не читал, видимо, не держал его как книгу. Может ли мусульманин, и насколько для этого существенно, к какой разновидности ислама он принадлежит, может ли мусульманин сказать: мнение аятолы имама улема меня не интересует, мнение папы мамы меня не интересует, в Коране написано так, я сделаю так.
Если речь идет, вы ставите вопрос в общем смысле или применительно к вопросу о войне?
Нет, в общем, развод, жениться или не жениться.
В целом, да.
Быть богатым или бедным.
Как раз специфику ислама вы уже отметили. Вот в исламе нет такой церковной иерархии. Это, в принципе, и в иудаизме тоже. Так? В иудаизме нет тоже такой...
Ну, молим туфик, нету. А как приедете в Израиль, там Верховный Суд Раввината, и если ты хочешь жениться, то ты туда идешь, либо уезжаешь.
Ну, в целом идет в культуру, понимаете, это уже государство.
Человек не живет в целом, молим туфик. Нет, человек живет в конкретике. В Тегеране скажешь, в целом нету, а в частности глядишь, и бежать приходится в Великобританию.
Это уже само государство Израиль, хотя вроде иудейский, но она построена по светским каким-то нормам. Поэтому они больше иногда по светским тоже судят. Да. Но, возвращаясь к нашим мусульманам.
Мусульманин и текст.
Да, мусульманам. Любой мусульманин, если он достаточно квалифицированный, то есть, понимаете, они имеют определенный уровень образования, может выступать со своим пониманием многих, в том числе основополагающих вещей.
Для этого нужно, я прошу прощения, как в средние века на Западе, обязательно было знать латынь. Для этого нужно знание арабского?
Естественно.
О.
Здесь, потому что священные тексты на арабском, и если вы будете давать новые интерпретации, вы должны показать, что вы... Понимаете, для мусульман не перевод Корана на другой язык – это уже не Коран.
Молим тауфик, мы в одной крови, потому что для православного русского, во всяком случае, богослужение на русском языке – это уже не богослужение.
Да, вот поэтому это и должен. Да. Но, смотрите, не бывает года, чтобы в мусульманском мире не выходило десятки новых толкований Корана.
И переводов?
Я не говорю о переводах. О переводах это уже в других уровнях. Я не говорю о переводах, потому что перевод правильный, а вы перевод это тоже. Да, даже на арабский. Понимаете?
Перевод Корана на арабский?
Толкование.
Толкование. Ага.
Толкование. Тафсир. Вот. Толкование это Корана. То есть, хотя уже есть несколько, где-то десятки тысяч толкований, но каждый год находятся люди, и это считается нормальным делом, что люди выступают с новым пониманием, что вот Корана.
Вы знаете, я скажу так, и у нас, и у православных, да и у католиков, и у протестантов тоже все кричат «предание», «писание», «папа», и каждый год выходят тысячи книг, где вполне себе миряне все интерпретируют по-своему.
Понимаете, у мусульман, не знаю, по-моему, в христианской традиции, насколько я знаю, не очень это распространено. У мусульман вот эта традиция комментировать Коран от начала до конца, стих за стихом, именно это.
Нормально.
Речь идет именно о таком. Не просто взять какое-нибудь положение Корана и интерпретировать. Нет, именно идет о том, чтобы весь Коран от начала до конца дать новые толкования. Говорю, каждый год десятки выходят новые интерпретации.
Симметрично.
В этом плане динамизм заложен в самой. То есть система, в принципе, позволяет выступать со своим пониманием. Конечно, есть некие определенные каноны, ты должен это и это, можно поговорить об этом, но широкое поле для индивидуальной интерпретации достаточно широкое.
А можно тогда вопрос такой, потому что, если мы возьмем православие, протестантизм, католичество в России, это одно. И католичество российское – это одно. Если мы возьмем католичество, православие, протестантизм в Украине, это уже чуть-чуть совсем другое, чуть-чуть свободой пахнет посильнее. Французское – есть французское православие, французский протестантизм есть, не говоря уже о католичестве. Это совсем интересная такая вариация. А если взять Америку, то там уж такой либерализм во всех христианских конфессиях. Есть и консерваторы. То же самое, кстати, к иудаизму относится, потому что если мы берем российский иудаизм, это израильский, это уже посвободнее. Приезжаете в Америку, и там 6 миллионов иудеев, и женщины-раввины есть, и много чего есть, что и не снилось, если вы в Израиле или в России. Можно ли сказать, мы знаем, что за последний полвека огромная миграция из мира мусульман в Америку, в том числе, ну, и, в общем, первые виноваты русские, потому что, я помню, вот я впервые приезжаю в Нью-Йорк, и первый же таксист оказывается пуштуном. Вот, год 93-й, я чувствую себя неловко и, в общем, извиняюсь. Вот, но он не сердится. Вот, миллионы людей сорваны сперва российской агрессии, потом американской, и сейчас этот поток идет. И там огромная диаспора исламская. Можно сказать, что она либеральнее, оригинальнее, неожиданнее, чем тот ислам, с которым мы имеем дело в России или, скажем, в Сирии, Ираке и так далее. Идет ли развитие?
Развитие идет. Понимаете, у нас в исламе, в современном даже, я бы сказал, уже с прошлого века, у нас нет недостатка в подобающих современных интерпретациях и мыслях. У российских мусульман 19 века тоже было очень много таких интерпретаций, вот именно.
Я прошу прощения, Малин Тауфик, когда вы говорите российский ислам 19 века, 19 век длинный. Татарию Россия завоевала в 16 веке, ну и в 17 продолжалось. Вот. Но Среднюю Азию завоевывали уже только во второй половине 19 века. Чечня, Кавказ – это 30-е годы. Можно говорить, что это три разных ислама, или достаточно различающихся – кавказский, татарский, среднеазиатский?
Ну, естественно, они отличаются. Естественно, отличаются. Я, конечно, прежде всего здесь, в данном случае, говорю о татарском, о башкирском исламе. Почему? Потому что я больше с ним знаком. Многие из них писали и на арабском, поэтому я читал их и рукописи, и сейчас они переводят на русский язык. Понимаете?
То есть вы татарского не знаете?
Нет.
Но татары пишут на арабском?
Да, татары пишут на арабском, да. Да. Интересно. Потому что они, арабский язык, он как латин. Как латин для в средних веках, поэтому считали, что любой, который хочет обращаться к мусульманам в целом, он должен писать на латин. Да, простите, на арабском. На арабском.
Арабские фарси?
Нет, фарси, они редко, нет, только арабские.
Понял.
Только арабские. Речи, да, на
персидском. Вспоминается мне, прошу прощения, возвращаясь к 19 веку, митрополит Филарет Московский, который в правление Николая I, ну, де-факто возглавлял русскую церковь. Патриарха не было, но это был лидер. И он в том числе рецензировал, как духовный цензор, и светскую литературу. И однажды, и эти его резолюции, рецензии, они были напечатаны вскоре после его кончины. И он рецензировал одну книгу, где, в частности, отмечалось, что положение христиан в Турции, книга была о Турции, что положение христиан в Османской империи очень тяжелое, хуже, чем положение мусульман. Митрополит Филарет, будучи человеком ехидным, написал на полях книги: «Что мы говорим про Оттаманскую империю, когда и в Российской империи положение мусульман много лучше, чем положение православных?» Он имел в виду, что царская власть бдительно следила за православной жизнью и цензурировала ее нещадно, в то время как ислам оказывался в такой как бы нише, куда царская власть не доползала, не хотела будировать, не хотела восстанавливать против себя татар, казахов и так далее. И в результате у ислама была довольно значительная часть свободы. Вы с этим согласитесь?
И правильно, и поэтому и многие, именно благодаря, отчасти благодаря именно этой обстановке, была очень благоприятная почва для выдвижения идей, которые, я считаю, они сегодня очень актуальны, очень современные, и могут понадобиться и в других мусульманских странах. И именно эти идеи, эти интерпретации именно у нас в России.
Ну, если можно, Челомбию, назовите одно-два имени, потому что, опять же, среднеобразованный русский человек знает только Шамиля и больше никого.
Именно он. Реза Фахреддин, Муса Бегиев. Вот у Муса Бегиев, это его идея. И теория о всеохватности Божьей милости, о том, что все религии истинны. Только не надо это... Понятно. Вот. Такие вещи, как вы понимаете, даже для представителей многих более или менее либеральных религиозных течений даже выглядят слишком либеральные.
Вы мне будете рассказывать.
Да, он. Да, вот. И это Россия 19 века.
Но пришла Великая Октябрьская социалистическая революция.
К сожалению, лучше именно эти люди эмигрировали, и не получила это дальнейшее развитие. Я вам скажу, вот многое из того, что в этой книге, это я благодаря. Я через татарских, я не через, именно через татарских богословов вышел на такое понимание гуманистические сути ислама. Да, вот я здесь обязан лично, я лично обязан им.
Я прошу прощения за провокационный вопрос, но означает ли это, что ислам Ирана или Саудовской Аравии, не имевший такого татарского подвоя, обречен оставаться более милитарным?
Нет, понимаете, я потом, это я мой индивидуальный опыт, потому что я сейчас, когда и в этой книге я стараюсь показывать, на протяжении всей мусульманской истории были люди. Вот то же самое, теория о всеохватности Божьей милости.
Ой, я вас прерву, молим Тарафик. Но я с огромной радостью обнаружил, тут примерно, одна глава, примерно, я бы сказал, пятая часть книги, посвящена теме, которая чрезвычайно волнует, широко дебатируется, они много пишут в современной православной русской литературе. Могут ли все спастись? Будет ли кто-нибудь в аду? Да. И я думаю, что для очень многих русских потенциальных читателей будет интересно узнать, что этот же вопрос дебатируется в исламе, дается такой же ответ, как давал митрополит Антоний Блюм, как давали некоторые католические мистики, что ад, конечно, есть, но там пусто.
Понимаете, вот вы правильно сказали слово «мистики». Я вам лучше скажу, поскольку наши мистики, для многих не авторитетны, для многих, особенно для тех, которые легко поддаются вот радикальным интерпретациям или воспитанию в этих радикальных, для них мистики, они очень насторожены от мистикам.
Но мистик противоположен фанатику.
Да, вот правильно. Я специально не давал ни одного, я назвал только их. Там это море. Вот Ибн Араби, это вершина мусульманского вот плюрализма в этом плане. Я ни одного слова, хотя я его очень люблю, я тысячи стихов, я его наизусть знаю, я не стал их. Я брал только тех мыслителей, заметьте, которые ортодоксальные. Понимаете, я специально избегаю, у меня есть своих, если можно сказать, хотя в точке зрения в кавычках кумиров, внутри мусульманства, я их не цитирую, а цитирую только тех, которые авторитетны для, в кавычках, ортодоксального ислама. Понимаете, это одно дело, какой-то мистик, какой-то сектант, простите, какой-то, отклонение от ортодоксии, он высказывается, его осудили, в лучшем случае признали это как частное мнение. Я этих не беру, потому что для многих они не авторитетны.
То есть вы поступаете так же, как отец Александр Мень, который в своем словаре по библеистике, например, и в разных статьях научных, мог процитировать Бердяева, но предпочитал найти ту же мысль святого Афанасия Александрийского.
Понимаете, если ты хочешь, чтобы эти люди, в головах которых есть неправильные интерпретации религии, чтобы твои слова дошли до них, ты должен найти цитаты, найти интерпретации людей, которые для него авторитетны. Я поэтому даже... Есть ханафиты, здесь много ханафиты. Я специально, если вы заметили, я беру насчет войны и вот против кого мы воюем. Я беру трактата Ибн Таймии. Ибн Таймии, может быть, многие слушатели не знают, что это такое.
Я вас заберу, это... никто не знает.
Добрый, это...
Я не знаю.
Да, это средневековый автор, он... И его ученик Ибн Аль-Кайим, это 13-14 век. Это ваххабиты, вот кого мы называем ваххабитов, считают своим духовным отцом.
То есть некоторый аналог Фомы Аквината.
Ну, Фома, да.
Доминика.
Для них, да. Для них такое. Это, потому что это основатель. Я его трактат беру. Причем только, если заметили, и насчет конечности адских мур, это я в основном только его. И насчет войны с иноверцами только его. Беру трактат его. Причем даю арабский текст. Потому что иногда мне говорили раньше, что я что облекал. Ну, мало ли так ты переводишь, ну, мало ли что в оригинале. Я даю даже весь текст его. Понимаете? И оказывается, у таких людей, насчет искаженности Библии, и оказывается, у этих мыслители, которые традиционно считаются архи-ортодоксальные, в плохом смысле, архи-консервативные, архи-ригористы, очень много либеральных идей, которые трудно даже в такой, с такой последовательностью, с такой громкостью, редко когда кто-то их высказывал.
Я напомню слушателям, что это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная исламу, и встреча с исламским богословом, доктором философских наук и председателем Российского общества исламоведов Тауфиком Ибрагимом. Конечно, опять хочется сказать, что полная симметрия, потому что такие великие христианские мыслители, как святой Доминик, основатель ордена доминиканцев, как основатель ордена цистерцианцев святой Бернар Клервозский, они же были, ну, святой Доминик, один, в общем-то, из вдохновителей инквизиции. Бернар Клервозский горячо проповедовал крестовые походы как раз в эпоху Салахаддина. То есть он проповедовал милиция Кристи, вооруженных христиан, которые должны идти и воевать. И в этом смысле, к сожалению, и в дурном, и в хорошем наблюдается параллелизм. Но... Я не знаю, хорошая это новость или плохая, я думаю, что для вас это и не новость. Между нами говоря, большинство людей ничего не читает. Вот. Читателей мало. Большинство людей смотрит на личность. И достаточно вот, почитать антиисламскую литературу, походить, посмотреть в интернете на полемические сайты, и там доминирует у православных исламофобов, и не только у них, мысль простая. Вот Иисус. Иисус кратчайший, который никого никогда не убивал, который не был женат, и в этом смысле основатель христианского целомудрия, монашества. Иисус, который подставлял щеку, когда его арестовали, и который пошел на крест и не спорил со своими судьями. А вот... Мухаммад, который убивал, у которого было несколько жен, который торговал. То есть вообще о чем речь? Это совершенно разные идеалы поведения. И поэтому христианин, может быть, не хороший человек, но у него идеал, вот его идеал человека, Христос, позитивный. А у мусульманина он может быть милый, добрый, умный, как вы, но ваш идеал – это разбойник, убийца, многоженец.
Ну, я насчет многоженства сейчас не буду говорить.
Не надо. Да, во-первых, я скажу, почему не надо. На практике большинство христиан тоже многоженство, только в рассрочку. Во времена Спасителя иудаизм не запрещал многобрачие. В Евангелии Господь общается с саддукеями, обсуждая вопрос. Вторая жена и третья. Просто денег не было.
Очень редко в Библии, когда у кого-то из библейских лиц была только одна жена.
О чем мы говорим? Да. В этом смысле мормоны возродили, основываясь на Библии, именно библейскую практику. Это довольно смешно, в то время как протестантизм, остальное в штыки принимает то, что в черном по белому записано в Библии. Война больше волнует.
Да, вот вопрос об отношении к другим религиям, например, понимаете?
Ну, прежде всего, к проличию крови, к мечу.
Да.
Мухаммед воевал.
Я сначала начну с реплик. Для мусульман, для нас мусульман, нет противопоставления. Их Иисус, наш Мухаммад. Потому что Иисус – это наш Иисус. Наш пророк. И вы знаете, и у пророка сказано, самый близкий ко мне человек – это Иисус. И в этой жизни, и в другой.
А тогда позвольте под вопрос. Означает ли это, что Евангелие или Пятикнижие Моисеева для мусульманина священные книги, или для них священно, для мусульманина священна только та интерпретация сказаний Евангелия и Торы, которые есть в Коране и исламских преданиях?
Вот, к сожалению, начиная с какого-то, я не могу точно сказать, или даже приблизительно, когда, но уже поздний средневековье уже, и особенно в наши вот последние два столетия, у мусульман начало преобладать представление об искаженности Библии.
А до этого не было?
Вот как раз до этого не было. Я как раз это доказываю в этой книге. И элементарно даже, когда в XII веке некий из мусульманской Испании Ибн Хазм что-то написал.
Это «Ожерелье голубки» автор?
Что?
«Ожерелье голубки» автор книги?
Да, этот он. У него он.
Я автор... почему говорю, потому что на русском выходило.
Да, он. Кстати, это два разных ипостаси. Вот, как бы,
«Ожерелье голубки» я читал в 13 да. лет, и, надо сказать, это было почти мапассан.
Да, вообще, автор. У него есть полемические произведения, оно не посвящено специально иудеям, их Библии, но большая часть, два тома посвящены этому, Библии. Наоборот, я и цитирую, иногда считали, что он это исключение из правила. Даже Ибн Рушд, одно из, вот когда список вещей, в которых он идет как бы против общего течения, вот причем вычисляли именно вот это положение. Он, наоборот, в ранних и во времена пророк, и в течение нескольких веков господствовало представление, что сама книга не искажена. И если искажено, то искажено интерпретацией. Ну, как и внутри ислама, уже мы говорим, что и шииты, и сунниты по-разному интерпретируют Коран. А каждый считает, что тот, наверное, неправильно интерпретирует. Поэтому святость текста Библии для первых поколений мусульман не ставилась. И пророк никогда не ставил под сомнение. Наоборот, понимаете, что мы иногда, когда вот полемисты, вот это Мухаммад взял из Библии, или это отошел, и он неправильно понял. Для пророка всегда хватило подчеркнуть единство этой традиции. Он наоборот даже рассказывает, и он говорит, он никогда не считал, что он новый, потому что он считает, он продолжает эту линию. Библию назвал и Библию, и, знаете, Библию на арабском это два слова. Для Ветхого Завета или для Танах это одно слово, для Торы это один термин, как бы, грубо говоря, Тора. Так, а Новый Завет как Евангелие.
Вот. По-арабски очень красиво звучит,
да,
можно сказать.
Вот, да, Тора и Инжил, он и... Говорит, оба, и Тора, и Евангелие обозначены как свет, водительство. Постоянно этот мотив десятки раз в Коране.
Но, Молим Тауфик, Я цитирую известную русскую фразу: «Мужик, никто тебя за язык не тянул». Потому что я вспоминаю видеоролик, их даже несколько разных, которые висят в интернете. За последний год они появились. В Америке один студент американский, в Норвегии какой-то джентльмен. Они что делают? Они берут Библию, надевают на нее обложку от Корана, подходят к людям на улице, ну, там, в студенческом городке, студенты, второкурсники, и начинают зачитывать из Евангелия. Женщина во время молитвы должна молчать, если она хочет что-то узнать, пусть дома спросит мужчины. Если невеста оказалась не девственницей, ее следует привести к народу и побить камнями. Ну и спрашивают, как вы относитесь к таким вот цитатам? Они говорят: ой, боже мой, какая дикость, эти мусульмане. Вот. И вот так вот зачитают десяточек цитат, а потом говорят: а ведь это же Библия. Средний европеец, даже верующий, Библию-то не читает, уже, во всяком случае, книгу Левит. А если читает, человеческий мозг обладает способностью не заметить, что написано то, что тебе неприятно. Про побиение камнями, про отсечение рук и так далее. И про распятие, кстати, тоже, потому что Библия предписывает вешать на древе в некоторых случаях. Означает ли это тогда, что мусульманин в той же традиции, что и христианин, что и иудей, традиции, восходящие к очень древним восточным нравам, традиция жесткая, традиция, которая способна отрубить руку, распять, побить камнями, причем за гомосексуальные отношения, за скотоложество, за потерю девственности, за супружескую измену, нет вопросов. Тогда вы должны принять на себя ответственность и вот за эти, за призывы уничтожать все население города, если город сопротивлялся, тогда, значит, эта норма не только для нас, но и для вас.
Понимаете, здесь сейчас, может быть, что-то скажу, и очень надеюсь, что правильно меня поймут.
У Радио Свобода самые умные слушатели. Вот,
не в порядке полемики здесь буду говорить, потому что я абсолютно противник полемики. Я сторонник диалога между религиями. Понимаете, я стараюсь показывать в этой книге, что на самом деле, вы знаете, в Библии где-то 40 деяний, которые заслуживают смертной казни. Приблизительно. Вот Маймонид... приблизительно так.
Это, между прочим, еще не так уж много. Византийское законодательство предусматривало сотни преступлений.
Я говорю, если сколько казни. Там дальше давать, я буду говорить на уровне священных текстов.
Да.
Он говорит. Я говорю, Коран практически не оставил ни одну. Вот видите, вот...
А тогда скажите мне, что же происходит в Саудовской Аравии?
А вот это уже, понимаете, то, что люди не всегда на уровне своих священных писаний, хорошего в своих священных писаниях, это священное писание, зато оно и священное, оно на вечность рассчитано и на другие, на будущие поколения. И не всегда надо ожидать, что люди времен пророка Мухаммада могли освоить высокие гуманистические идеи, которые были заложены в Коране.
Ну, я скажу, что и люди эпохи Спасителя Иисуса тоже не были готовы принять.
Правильно, понимаете, это общее, общее положение.
Да, мы и сейчас не очень готовы насчет подставить щеку.
Наверное, через тысячи лет будут смеяться над нами, как мы примитивно, неадекватно.
Я думаю, что будут плакать.
Да.
Потому что, извините, кровь же льется.
Да. Понимаете, вот как странно, вот берут из Корана, это дело не в том, что противники ислама изнутри ислама, наши радикали. Берут цитату, отрывают ее из контекста, ну, приблизительно так, как если бы говорили. В Коране написано «нет Бога». Действительно написано в Коране слово «нет Бога» есть в Коране.
И в Библии есть?
Десятый Коран. Ну, написано «нет Бога», допустим, кроме Аллаха.
А
Вот видите?
Это старая шутка в духовных академиях, что в Библии написано «нет Бога», сказал безумец в сердце своем
«нет Бога». Здесь он такой, да, приблизительно так, понимаете? Берут и отрывают это. Никогда пророк, причем это говорит не Тауфик Ибрагим 20 века или 21 века, ангажированный, который хочет нравиться западным либералам или демократам, а говорит Ибн Таймия, который архи-ортодоксальный, который никто никогда не подозревает в либеральных, в либеральной ангажированности. Он говорит, давайте посмотрим, причем это полемика внутри исламская. И он говорит, давайте посмотрим. И разбирает все военные походы пророка, все военные мероприятия от начала до конца. Это не оставляет ни одного. И показывает, что не было ни одного похода, который был против людей, потому что они иной веры. Не было никакого похода против людей, кроме как оборонительного. Это он показывает, понимаете? Не я в 20 веке, в 21 веке. Это он показывает это. И это, повторяю, в 13-14 веке.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что нашим сегодняшним гостем был мусульманский богослов, профессор, доктор философских наук и председатель Российского общества исламофедов Тауфик Ибрагим. И, наверное, я тогда позволю себе закончить еще одной параллелью, потому что и в современной России, и в современной Америке есть масса христиан, которых хлебом не корми, дай только пострелять. И на вопрос, как же они могут стрелять, когда Евангелие говорит о кротости и непротивлении злу Спасителя, они говорят, а он изгнал торгующих из храма. Значит, зло коренится в сердце человеческом, как и сказал Иисус. И злой человек даже из доброго выносит свое злое. Из рассказа о Мухаммеде выносит оправдание своему людоедству. Из рассказа о Иисусе выносит оправдание своему людоедству. Но это его людоедство, а не Божие. Я надеюсь, что мы еще встретимся, чтобы продолжить разговор о параллелях и меридианах христианства и ислама. Огромное вам спасибо. Вас с днем рождения, Мухаммеда. Вот, а наших слушателей с Новым годом, с Рождеством прошедшим и приближающимся. Вел программу Яков Крутов.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В пятничном новогоднем выпуске «Поверх барьеров» по традиции звучат самые яркие музыкальные фрагменты из передач минувшего года. Этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11890, 11985 и 15130 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».